Президент России объявил войну Украине. По всей стране слышны взрывы.
В Киеве слышны звуки артиллерийских обстрелов. По всей Украине звучат взрывы.
Сегодня Путин уже открыто объявил войну Украине. Российские войска атакуют территорию всей страны. И Донбасс, и Харьковская область, и Львовская, и Херсонская.
24 февраля 2022 года главной мировой новостью стало вторжение России на территорию Украины. Все информационные программы на радио и телевидении, все главные материалы интернет-изданий и сайтов были посвящены исключительно этому событию. И естественно, что за этой главной, большой новостью практически никто не обратил внимания, что в тот же самый день в Москве был задержан, а на следующий день арестован правозащитник Бахром Хамроев. Против него возбудили уголовное дело по статье «Оправдание терроризма в интернете». Любопытная деталь. Во время задержания Хамроева вместе с сотрудниками ФСБ на месте работала съемочная группа прогосударственного канала РЕН-ТВ. Вот фрагмент этого репортажа.
По нашим данным, спецслужбы Украины для диверсионной борьбы планировали использовать и Хамроева.
Но основная сфера работы Хамроева в России, по версии следствия, среди соотечественников. Он состоял в организациях, признанных иностранными агентами, вербовал трудовых мигрантов и призывал их к борьбе. И все это под вывеской правозащитника.
Здравствуйте. Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории тех, кто оказался в заключении, их жизнь, опыт, воспоминания. Точно так же, как и предыдущий сезон, подкаст «Азбука тюрьмы» – это сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел в эфир летом 2021 года на канале «Настоящее время». Слово режиссеру сериала Андрею Сильвестрову.
Я вообще как режиссер, если говорить о моем отношении к кино, кино – это способ познания мира, в котором, ну, собственно, режиссер, его сотоварищи через ту или другую тему мы познаем и узнаем наш мир лучше и даем возможность нашему зрителю, делимся с ними, так сказать, предметами своего узнавания. В этом смысле для меня это такой же проект по познанию мира, как и все предыдущие, которыми я занимался. Здесь надо сказать, что я, с одной стороны, использовал тот опыт и тот метод, с которым я работал над другими картинами, ну, в частности, наш совместный с Юрой Лидерманом «Бермингемский орнамент».
Кажется, что мы все время чего-то боимся, хотя чего ж бояться, когда живем в общем дурдоме.
Структурно очень похоже устроен. Это тоже как бы набор фрагментов, из которого вырастает, ну, как бы такая мозаика. Вырастает мозаика. То есть в этом смысле я не могу сказать, что я вот делал что-то одно, а теперь делаю что-то принципиально другое.
Если фильм «Азбука тюрьмы» действительно имеет мозаичную структуру, где множество людей рассказывают свои истории, то подкаст «Азбука тюрьмы» построен по иному принципу. Один эпизод – одно действующее лицо. И героем этого выпуска, как вы уже могли понять с самого начала, будет Бахром Хамроев, руководитель правозащитной организации «Помощь», член правозащитного центра «Мемориал». На момент записи этого подкаста Бахром Хамроев уже 5 месяцев находится в СИЗО Лефортово. Это не первый тюремный опыт Бахрома. За 19 лет до описываемых событий в июле 2003 года Хамроева задержали сотрудники российских правоохранительных органов. Вот как он сам вспоминает о тех событиях.
Ну, 20 июля утром рано я выходил с прогой, и только в машине садился. Бегом побежали несколько человек, меня ударили и скрутили руки мои и положили в капот. Подложили наркотики. А в моем машине, в багажнике, был литература разных. Литература вот этих Хизбут-Тахрира было у меня несколько. Это для изучения. Ну, это общая наша рабочая книга. Взяли они, в капот положили. Вся книга Хизбут-Тахрира, которую мне подбросили наркотики, с кармана вытаскивали, положили туда. И сказали, что я наркотики торгую. Ну, я следователю говорю, извините, я занимаюсь политической деятельностью. Я политикой занимаюсь. Я оппозиция Центральной Азии. Это что-то не то, мне наркотика, мне нельзя. Я говорю, что вы делаете? Да ладно, вы все торгуете. Она говорила, девушка, молодая была она. Тогда арестовали на 3 месяца, арестовали и занимались МВД вот с наркотиком. Там 3,5 грамма наркотика. Я тут же сказал, люди, уберите что-нибудь, мне взрывчатка поставьте. Я говорю, скиньте мне взрывчатка, все поверят, я оппозиционер. Я говорю, наркотики никто не верит, я не курю, я говорю. Я противник, я говорю. Подбрасывайте мне взрывчатка, какой-нибудь автомат, он правдоподобно будет. Зачем вы что делаете, я говорю.
3 грамма наркотика, а именно героина, с которым был задержан Хамроев, это, согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. На помощь Бахрому Хамроеву пришли его друзья и коллеги-правозащитники.
Благодаря Сергею Адамовичу Ковалеву, тогда он депутат Государственной Думы, он дал поручительство ходатайству, что меня освободили. Очень много Елена Бонер писала. Другие правозащитники много, со всего мира очень много писали о защите меня. Много писем отправили администрации президента. Но благодаря вот помощи моих самых лучших друзей, это вовремя донесли до общественности. Общественная поддержка была. Потом 20-го как раз октября меня освободили. Мы долго судились. Август месяц 2004 год, взяла суда, взяли снова, осудили 1,5 года, срок давали, 3 месяца я в Бутырском тюрьме сидел. Потом, после судебного решения, меня отправили в Белый лебедь.
А белый лебедь на пруду качает павшую звезду на то.
Тюрьма с романтическим названием «Белый лебедь» располагается в городе Соликамск Пермского края и официально называется, конечно же, не так. Это исправительная колония особого режима №2 с особыми условиями хозяйственной деятельности. Есть несколько легенд о том, почему колония с одним из самых жестких режимов, колония, в которой содержатся пожизненные осужденные, носит столь красивое название «Белый лебедь». По одной из версий, дело в том, что стены 2 основных зданий колонии выкрашены в белый цвет. По другой, потому что для многих сюда попавших это место является лебединой песней, то есть последним пристанищем. По третьей версии, заключенных здесь водят по территории согнутыми, заведенными назад руками и наручниками на запястьях. И таким образом сами сидельцы чем-то напоминают лебедей. Как бы то ни было, в «Белом лебеде» содержатся люди, осужденные за терроризм, убийство, участие в бандформированиях.
Нас встретили собаками, дубинками, всех избили. Ну, меня там ударили, меня тоже в том числе. Да. Я сидел в «Белом лебеде», ждал еще этап дальше. Условия было, конечно, ужасно холодно. Я там видел Радуева. Мне вытаскивали из камеры охранник. Стоял, и вот в кандилах Радуева мимо меня проводили. Мне кажется, они хотели показать, вот таком будешь действовать, что. Там не было ничего, там ни адвоката, ни юриста, ни какие-то там следствия, ничего не было. Они сказали, подпишись, что здесь тебе лекарства предоставили, в общем, вот такое. Медицинские услуги оказали очень хорошо, вот, помню я. Потом меня отправили. ИК-23 называется, вот там и оказался я там. Снег очень много, их люди как-то работают, некоторые не работают, очень много. Узбеки, таджики, всякие, все есть там.
Находясь в тюрьме российской, Бахром Хамроев не забывал о тюрьмах узбекских. Являясь правозащитником, Хамроев был прекрасно осведомлен о проблемах узбекских заключенных, в особенности заключенных политических. Он рассказывал об этих тюрьмах своим сокамерникам в Салехарде, и истории Хамроева были по-настоящему страшными.
Я им много говорил, что творится в Узбекистане, как в Узбекистане вырывают ногти, чтобы они признались, вот это мусульман, как их зубы пилят. Самые извращенные подходы делают в узбекистанских тюрьмах. Называется это джаслик на узбекском языке. Джаслик – это молодость. Еще есть другое название. борца Кельмас. Если ты туда идешь, обратный путь нет у тебя. Но там ты должен умереть. Это означает это. Вот это джаслык, название народ дал. Это тюрьмы, в которой сидели люди. Политически заключенные. Это название они дали. Я знаю. Там много моих друзей умерли. Вот этого я везде говорил всегда. Хоть он, у него нет никаких рычагов, да, в тюрьме. Этих осужденных, да. Я про Узбекистан говорил всегда. Везде я говорил. Я следователь, у меня спрашивает про наркотики, я про питки говорю в Узбекистане. Он слушает, я говорю, остановите, вы тоже говорите везде. Остановить надо тут. Это хуже, чем гитлеровский режим. Я не переувеличиваю. Это правильно. Это просто они... Тяжело было там, тяжело. Это название сам. Когда оттуда мне звонили родители. Не сами, они там, у них там. Их держали в клетках. В клетках держали их. Они сидели согнуты. Почему об этом до сих пор все молчат? И Россия, и Путин к этому преступлению причастен. Преступникам подписывал Путин договор с Каримовым. А Карим там убивал, извините меня, в Андижане расстреливали 2005 год, 12-13 мая.
События, о которых вспоминает Бахром Хамроев, называют «Андижанским расстрелом». Все произошло в мае 2005 года в Узбекистане, когда митинг против суда над местными бизнесменами перерос в вооруженный конфликт между протестующими и правоохранительными органами Узбекистана. В итоге трехдневного противостояния, по официальным данным, погибло 187 человек, из них 27 правоохранителей. По данным некоторых правозащитников, количество погибших могло быть в 4 раза больше. Ситуация в Андижане спровоцировала и гуманитарный кризис на узбекско-киргизской границе. Несколько тысяч человек пытались скрыться от беспорядков в соседней стране. Почти 500 из них получили статус политических беженцев по распоряжению Верховного комиссара ООН. Один из тех, кто оказался в Андижане сразу после этих событий, был журналист Архан Джемаль. Вот фрагмент его интервью 2015 года в программе «Грани времени» на Радио Свобода.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Для меня, кстати, вот андижанские события стали таким поворотным пунктом в отношении к Каримову, потому что до того я считал, что вот Каримов это, да, диктатор, но это человек, который минимизирует издержки. Без такого жесткой политики, которую он проводит, могло бы быть еще хуже.
Эта программа была посвящена десятилетию расстрела в Андижане. Архан Джемаль рассказывает о том, что он увидел по приезду в Узбекистан в мае 2005 года.
И вот от этой точки зрения меня как раз вот отрезвил Андижан, там, да, потому что я попал туда, когда еще на улицах не было замыто лужи крови. Да, то есть еще бурые пятна вот покрывали город. Когда люди вот исчезали буквально на глазах. Ты звонишь человеку, договариваешься на встречу, до встречи, ты приезжаешь на встречу, он уже арестован. Когда журналисты, которые по тем или иным причинам оказались там, они все находились в гостинице под арестом, таким домашним. Там, да? То есть им как бы не велено было как бы высовывать нос оттуда.
Так получилось, что Архан Джемаль, голос которого вы только что слышали, был дружен с героем этого подкаста, правозащитником Бахромом Хамроевым. С большой теплотой и нежностью вспоминает Бахром своего товарища.
Когда с зала суда меня арестовали, тогда Архан Джемаль приходил туда. Архан Джемаль, он вместе со мной приходил. Мы встречались с Арханом, долго говорили о разных темах. Он очень хороший парень был. Он очень, Архан Джемаль, искренний. Самое главное, он искренне был очень, друг мой.
Мне остается лишь добавить, что журналист и общественный деятель Архан Джемаль погиб летом 2018 года. Вместе со своими коллегами, режиссером Александром Расторгуевым и оператором Кириллом Радченко, Архан Джемаль был убит в Центральной Африканской Республике, где журналисты собирались снимать фильм о деятельности частной военной компании, принадлежащей Евгению Пригожину, человеку из ближайшего круга Владимира Путина. Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – подкаст, который делаем мы, журналисты «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, для чего люди придумывали самые разные законы, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, и почему он устроен именно так.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Вспоминая о своем тюремном опыте в России, Бахром Хамроев говорит скорее о единстве заключенных, нежели об их разобщенности.
Меня этапировали когда в Соликамск, тогда были грузины, армяне, таджики, татары. Все были, разные были. Ну, как-то они выживали, как-то. Там есть свои определенные условия жизни, да, взаимодействие между собой. Там. Они, это, контакты были между собой у всех этих наций и народов. Тюрьма – это тюрьма, и, естественно, все время их хотели использовать для своих целей, этих офицеры там. Там были разные, там узбеки, таджики много были. Таджики много были, по наркотике сидели. Многие жаловались, таджики подбрасывали наркотика. Я говорю, в первую очередь, когда говоришь таджик, это ассоциирует наркотики. Я помню это все просто. Те годы. Таджик – это наркоторговец был тогда. Так ассоциировалось, так и говорили. Я помню парня из Хорезма. Жена родила, там вот здесь он в тюрьме сидел. Жена остался на улице, потом в итоге он рассказывал мне. Жена остался на улице и ребенка оставила она. То ли ребенок умер, то ли там вот такая трагедия была, он с ума сошел. И я несколько дней замучился с ним. Я его успокоил, я рассказывал, что это беда, это да, конечно, надо выдержать это. Теперь то, что случилось, ты молись Аллаху, я говорю, успокоили его, поговорил на религиозных темах немножко, чтобы успокоился он. Вот это все я говорил. Когда как раз имени это беру хотели, он как раз мне сумку собрал, он все. Он так плакал, обнимал меня, говорит, вы мне, говорит, я хотел, говорит, повесить. Я говорю, нет, я говорю, не надо, это я, грех, я говорю, большой. Это бывает в жизни, всякое бывает. Я говорю, успокойся, ну, немножко такой поучительский такой. Беседы с ним постоянно, регулярно я делал. Он нормально потом успокоился. Ну, а прошло, по-моему, 1.5-2 месяца, немножко уже успокоился.
Бахром Хамроев пользовался таким авторитетом среди заключенных, что в день его рождения люди, которые сидели вместе с ним, устроили Бахрому настоящий праздник.
Аккуратно накрыли стол, сухарики туда там, у кого-то граната там был тогда, и конфеты все сделали. И мы прогулка пришел, как раз в камере все это. На мой день рождения они стол накрывали, это заключенный. Я потрясающие ребята были на самом деле. Кто какой судьбой не попал бы там, да, ну, они все были, на мой взгляд, все были хорошие. Ну, они вот это все сделали там, свечи там ставили, там, всячек, ну, у кого что есть, все сделали они. А там такой красивый, ну, сейчас в ресторанах, наверное, так не делают. Очень красивый на самом деле. Что-то рисовали там. Мне вот тогда бородатые были, мне кто-то там меня рисовал с днем рождения там. Ставили мою фотографию там. Стол накрывали, это действительно радостно на самом деле.
Бахрому Хамроеву удалось сплотить вокруг себя людей, которые отбывали сроки за разные, в том числе и весьма серьезные преступления. В какой-то момент обычные для зэков посиделки с разговорами о беспределе правоохранителей, лагерной жизни и байками о похождениях в тюрьме и на воле превратились в настоящий поэтический клуб.
Почему Узбекистан люблю? То пою прозрачные рассветы, то долины яркие хвалю, то вершины, что в снега одеты.
Ну, там 76 человек, вообще вот этот барак был огромный. Заходили человек 10-12 иногда, чай заварили, сидели, рассказывали, кто какой полицейский, взятки берут, какой... В вашем районе полиция более-менее хорошая, у меня в моем районе вообще плохие полиции, они все подбрасывают там чего-то там, забирают деньги, обыск проводят, забирают все. Ну, они рассказывали разных там. один парень, который он действительно, он раньше наркотики торговал, потом еще раз торговал, потом еще раз попал. Вот такой, всю жизнь на тюрьме сидит и уходит. И он прекрасно выглядит. Он, кстати, тоже сигарет не курил. Вот он очень много стихов знал. Я столько не знал.
Почему священную зову эту землю? Тихой называю солнечного неба синеву. Я же сам прекрасно понимаю, что не в солнце дело. Разве нет солнца ясноликого повсюду? В Азии везде такой рассвет. Только этот, свой, всю жизнь любить я буду.
Всех узнал поэтому, Рудаки, других, вот какие еще, все знал. Потом еще один из этого был, из Казахстана узбек, тоже он очень много. Кстати, я вам хочу сказать, насчет узбеков, много стихи читают не сами узбеки, узбекистанские узбеки, а вот кыргызские узбеки, казахстанские узбеки. Вот я всегда встречался, да, в тюрьмах. Тоже вот тот парень стихи читал, несколько репрессированных в 1937 году за стихи репрессированных Абдулла Кадири. Стихи много читал вот именно Абдулла Кадири разных. Вот из современных моего земляка стихи очень хорошие читал. Это Юсуф Джума. Сейчас он живой. Он тоже сидел там, где Борсак Илмаз, тюрьма, концлагерь Каримовский в Узбекистане, это Джаслик. Джаслик, это вот Борсак Илмаз, это едешь туда, не возвращайся. Вот в этом тюрьме он сидел тоже. Юсуф Джума, сейчас он в Америке. Он очень прекрасно стихи пишет. Никто так в Узбекистане не может. Он очень хорошо пишет. Даже недавно стихи его читал. Да? Он про Михаила Саакашвили.
Словно по злой насмешке судьбы, все колонии, в которых довелось побывать Бахрому Хамроеву, носили исключительно поэтические и красивые названия. Так, из колонии «Белый лебедь» наш герой был этапирован на север Пермской области, в мужскую колонию поселения «Красный берег».
Начальник вот этой колонии вызвал. Я говорю, за что тебя посадили? Я говорю, приговор написан и все. Я спрашиваю у вас. Подбросила сотрудника ФСБ мне героин. Потом молчал, делали. Здесь все нормально у вас. Там, тут есть условия, чай, все. В тюрьме нормально не бывает. Ну, ничего, я говорю. Потерплю, я говорю. Как раз и недолго прошло время, и Елена Рябинина из гражданского содействия прилетела туда. Она приехала, разговаривала с начальством, руководством. Потом меня привели заново к руководству. Руководство посмотрело, и я... Они все знают еще, я не наркотика не курю или там не распространяю. Все не понимают. Он сказал, мне жалко, он худой такой. Он могут здесь умереть. Зачем его инициировать? Освобождение сказал. И в суде уже были документы тогда. Людмила Алексеевна Михайловна, Московская хельсинская группа, Светлана Алексеевна Ганушкина, Олег Орлов, правозащитники с подписью, ходатайством и так далее инициировали. И меня условно-досрочно освободили.
Вернувшись в Москву, Бахром Хамроев узнал, что пока он был в тюрьме, на его родственников оказывалось давление.
Я дальше, когда после освобождения приехал в Москву снова, мои братья здесь были, их братьев моих тоже здесь увольняли, всякие давления на них было. Потом они уехали в Канаду как раз, один из братьев моих живет, он до сих пор там. В Канаду он политическое убежище просил, ему дали, он уехал. Как раз я приехал, через 2 дня он уже улетел.
В завершении разговора Бахром Хамроев рассказал о людях, которые представляют, по его мнению, наибольшую опасность для мусульман, оказавшихся в российских тюрьмах, и о том, как офицер в СИН предложил Хамроеву сотрудничать с лагерной администрацией.
Для репрессий мусульман 3 категории людей опасны. Это муфтият, это бизнесмены, это бандиты. Все эти 3 власть использует. Все эти блатные реально сотрудничают с администрацией и оказывают на мусульман давление. Например, запрет молитвы читать. Это администрация не приходит, подполковник Иванов, Петров. Там вот этот блатной, так называемое такое выражение, вот этот блатной, он делает всячески. Хотя это ничего не изменилось. Они читают молитву, они соблюдают. Там образовался такой. Да, узбеки, таджики сидят, но у них возможности всячески мало здесь. начиная от продуктов, заканчивая до многих чего-то. А? Несмотря на это, вот эти чеченцы, татары, другие есть, которые там они местные, они сидят, они помогают, они поддерживают их. Без этого невозможно. Я вот в своем опыте скажу так. Для соблюдающих мусульман опасно три категории. Это я заявляю открыто. Это муфти, муфтият, бандиты, бизнесмены. Ну, за свой бизнес они сдают людей, извините меня, дают показания тайком. Они скажут тебе завтра, мы тебе магазин закроем. Извините меня, против Бахрома Хаврова будешь показать? Да ему легче показания дать. Именно власть этим занимается сегодня. Да Бутырка когда сидел, какой-то такой пришел, такой офицер, да, что говорит, будешь сотрудничать? Ему такой надо жестко ответ, чтобы он не мог больше задавать этот вопрос. Я сотрудничаю Аллахом, я сказал. Если ты сильнее Аллаха, я с тобой буду, я говорю. Выбирай, я сказал. И все. А, все понятно. Все понятно с тобой. Ты не хочешь никаких администраций здесь сотрудничать. Я говорю, что, стукачом работать? Кто что сказал, тебе говорит, что ли? В этом вопросе я сказал, я меня вербовал Аллах, я сказал. Не ты, не вербуешь, я сказал. С ними невозможно, понимаете, это единственный человек сломат вот этот вариант. Кто соглашается, тот уже все.
С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
Привет, меня зовут Полина Галуева. И это новый подкаст о том, как Радио Свобода издавала и читала в эфире запрещенную литературу, заполняя таким образом пустые полки в домах советских читателей.
Или там Олеся Куприн открывает, а там Набоков.
Ищите подкаст «Пустая полка» на сайте Радио Свобода или в вашем любимом приложении подкастов с 9 февраля.